Они действительно не подумали, что станут делать после ограбления. Единственной ниточкой, связывавшей их с ювелирным миром, был племянник Вермана. Кулек рассчитал так. Яшка найдет для них покупателя и за это получит свою долю. 20%. Все по-честному. Но дозвониться до Яши они не сумели. «Он знал?» — прорычал Мони, привстав. «Знал о вашем плане?» Кулек испуганно затряс головой. «Нет-нет, ни в коем случае». Они с поваром опасались, что Яшка станет их отговаривать, и потому решили сообщить ему обо всем постфактум. Рассудили, что в этом случае Яше некуда будет деваться, не бросит же он друзей без поддержки, раз бриллиант уже у них. Узнав, что племянник даже не догадывался об авантюре, Мони немного успокоился. «Хорошо», — медовым голосом протянул он, — «и зачем же вы пришли? Ко мне?» Кулек понимал, что юлить бесполезно, и честно признался, что после ограбления им с поваром стало страшно. Они не могли дозвониться до Яши, не знали, что им делать с добычей, а услышав о том, что за их поимку банком объявлено вознаграждение, и вовсе перепугались. Они боялись обратиться к знакомым, потому что были уверены, что те сдадут их с потрохами и бриллиантом. К тому же основная часть знакомых специализировалась на отъеме сотовых телефонов в ночных подворотнях. Кулек не без оснований предполагал, что синие бриллианты — это не их уровень. И тогда они вспомнили про Моню. Вот кто станет их пропуском в мир больших состояний и сверкающих бриллиантов. Некоторое время Кулек и повар всерьез обсуждали идею зарыть бриллиант под верандой детского садика, а самим идти сдаваться на милость Верману. Но в конце концов тревога за их сокровища победила, и камень они потащили с собой. Бедные, перепуганные, шарахающиеся от каждого прохожего и от собственной тени, они добрались до Афродиты и теперь понуро сидели перед двумя ювелирами, избегая глядеть на бриллиант. «Сёма, посмотрите внимательно на этих двух молодых людей», — попросил Верман. «Вы видите перед собой образцовых идиотов. Их можно помещать в музей мадам Тюссо. Люди будут платить деньги, чтобы сфотографироваться с ними и выглядеть умными на их фоне. Запомните эти лица». Кулек встрепенулся. «Но камешек и в самом деле дорогой. Вы ведь можете продать его, правда? Возьмите себе 40%. Нет, половину. А половину нам. Верно, Коль?» Повар уныло кивнул. Он уже 20 раз пожалел о том, что они решились стащить эту стеклянную дуру со всем содержимым. Одни проблемы от этого синего бриллианта. Моня усмехнулся. «То, что вы по умолчанию записали меня в перекупщики краденого, меня уже не удивляет. В свете ваших подвигов это выглядит совсем невинным. Я даже готов простить вам попытки втянуть нас с Яшей в это дело». Кулек воззрился на него с подозрением. Мягкость Вермана не сулила ничего хорошего. 60%, упавшим голосом предложил он. Верман нехорошо засмеялся. «Значит, я должен продать на загнивающий запад этот редчайший бриллиант и поделиться с вами по справедливости, так?» Повар кивнул. Кулек отчего-то воздержался. «Хорошо», — согласился Моня. «Допустим, даже если вообразить, что я согласился бы пойти на такое, только вообразить, вы понимаете, что даже в этом случае ваш план все равно провалился бы с блеском?» Друзья переглянулись. «Это... почему?» — рискнул осторожно спросить повар. Майя затаил дыхание. Верман привстал со стула и набрал побольше воздуха. «Потому что это не бриллиант!» — прогрохотал он, указывая на камень. «Дурни, это не он!» У повара отвисла челюсть. Данила, непонимающе, глядел на ювелира, а Моня продолжал бушевать. «Неужели вы, идиоты, не задались вопросом, почему редчайший камень стоимостью в несколько миллионов долларов стережет всего один охранник? Нет?» «Вам не пришло в голову, почему вы с такой легкостью украли его?» «Да потому что его толком и не охраняли». «А почему его толком не охраняли?» «Потому что не видели в этом смысла». «А почему не видели смысла?» «Да потому что никто никогда не выставляет настоящие камни!» Моня выдохся и упал на стул. Дворкин сочувственно покивал, глядя на окаменевших приятелей. Изо рта повара вырвался жалкий писк. «Как?» «Верман, не вставайте, я им объясню». Дворкин лучился добродушием и объяснил. «Владельцы дорогих украшений или драгоценных камней давно отказались от практики выставлять свои сокровища на всеобщее обозрение. Слишком уж велик риск ограбления или кражи. Как ни пытайся обезопасить себя, воры и грабители идут на шаг впереди, но самое главное состоит в том, что зрители все равно не в состоянии понять, какой именно камень им показывают. «Вы понимаете, голуби», — ворковал Сема, — «что даже ювелир через стекло витрины не отличит бриллиант от подделки. Даже профессиональный ювелир. Что уж говорить об обычных людях. Ограните правильно зеленое стекло, и вот вам готов изумруд. Можно получить любой оттенок. Вместо бриллиантов используются фианиты. В конце концов, всегда можно изготовить синтетическую копию вместо природного камня, и только лабораторный анализ расскажет правду. А если нет разницы, зачем рисковать настоящим камнем? Все это имитация. А кто будет всерьез охранять имитацию, тратить деньги на охрану? Никто». Кулек выглядел потрясенным. Его узкая мордочка съежилась и стала похожей на мышиную. «Всюду обман», — прошептал он. «Всюду обман». «Забавно слышать это от грабителя», — хмыкнул Моня. «Могу тебя утешить. Оружейной палате ты вполне можешь доверять. Там все неподдельное. Не хотите попробовать забраться в оружейную палату?» Данила и Коля потерянно молчали. Наконец первый выдавил, указывая на принесенный камень. «А что же это?» «Стекло?» Дворкин достал из кармана ювелирный пинцет и осторожно взял бриллиант. Моня молча протянул лупу. «Нет, этого недостаточно», — пробурчал Сёма и ушел в свою мастерскую, где возился, что-то ронял и, наконец, затих. Высунулся он минут через пять. «Ручаться честным именем не стану, но, похоже, ваш камешек синтетический. Спрессовали его, голубчика, добавили в него синего цвета, вот и получился фальшивый Зевс. А настоящий лежит себе где-нибудь в банковском сейфе». Моня удивился. «Смотрите-ка, Сёма, владельцы не поскупились на хорошую имитацию. Синтетика тоже стоит денег, не таких, конечно, да и продать вы его не сможете, камушек уж больно хорошо известен». Повар не выдержал. «Что нам теперь делать?» — жалобно спросил он. «Заберите у нас его, а?» Моня недобро прищурился. «Под тюрьму меня подвести решили. Чтобы завтра к Верману пришли с обыском и нашли эту фиговину? Не дождетесь. Так и быть, я не стану звонить в милицию и сообщать им, какие дураки у меня были в гостях. Забирайте то, с чем пришли, и идите вон в ту дверь. Можете даже попробовать продать ваш искусственный бриллиантик перекупщикам, только учтите...» Верман понизил голос. «Вы не ларек с пивом грабанули, и даже не ювелирную лавочку. Подняли шума больше, чем водопад Ниагара. Банк ни за что не признает, что выставлял подделку. Значит, для всех вы те самые грабители, которые взяли Зевса. Да за вами будут охотиться, как за морскими коровами». «Верман, морские коровы вымерли», — подал голос Сёма. «Потому и вымерли. Сейчас оперативные группы уже шерстят свидетелей и просматривают записи с камер. И скоро ваши юные лица, не обремененные интеллектом, будут взирать на нас. Со стенда разыскиваются». «Что вы смотрите на меня, как на бога Кришну, господа кулек и повар? Думаете, я могу решить вашу маленькую проблему?» «У нас проблема только в том, чтобы покупателя на камень найти», — набычился повар. Кулек толкнул его острым локтем в бок. «У вас проблема в том, что Господь не довложил мозгов в ваши головы», — констатировал Верман. «Все, забирайте имущество банка и идите. И когда вас возьмут, не вздумайте рассказать, зачем вы приходили к Моне Верману. Скажите, что узнавали цены на крупные бриллианты». «Ступайте, господа грабители, ступайте. Вас ждет новая жизнь». Данила с Колей нехотя встали. Кулек сунул камень в карман, как будто это была простая стекляшка, и оба поплелись к выходу. Не дойдя до двери, Данила обернулся. «Моня, что нам делать?» — умоляюще спросил он. «Скажите серьезно, а? Пожалуйста». Сардоническая ухмылка исчезла с лица Вермана. «Я скажу», — отчеканил он. «Берите билеты в кассе, садитесь на электричку и уезжайте к бабушке в деревню. Там посидите пару-тройку месяцев, поможете старушке по хозяйству. Камень спрячьте и не вспоминайте про него, вообще не вспоминайте. Через 4 месяца можете возвращаться, и чтобы о вас никто ничего не слышал. Проговоритесь хоть одной живой душе, и все. Кранты кроликам, тогда умные советы старого Мони Вермана вам уже не помогут». В глазах у Данила блеснула надежда. «А ведь у нас и правда есть дом в деревне, под Тверью, Яша знает где».
«Вот пусть, кроме Яши, больше никто не знает», — остановил его Моня. «Если сбежите сейчас, есть шанс, что вас не схватят».
Кулек и повар вылетели из салона так стремительно, словно собирались бегом бежать до своей деревни. Сёма запер за ними дверь и обернулся к Моне с озабоченным видом.
«Не могу я их сдать», — отозвался Верман на невысказанный вопрос. «Меня же и приплетут. Скажут, Моня Верман подбил двух дурней на ограбление, а потом решил дать задний ход. Но как они все продумали, а? Ты чуешь, Сёма?»
«Я чувствую, что все это плохо пахнет».
Тут Майя появилась на пороге комнаты, как привидение, и оба ювелира вскрикнули, Моня схватился за сердце. «Господи, Морецкая, ты откуда?»
«Торт», — вспомнил Сёма.
«Боже ж мой, мы думали, ты ушла!»
Майя фыркнула. «Через стену прикажете уходить?»
«Нет, я сидела там и все слышала».
Моня и Дворкин посмотрели друг на друга. «Вот что, уточка», — обратился к ней Сёма. «Ты сегодня ушла в 8, никого не видела и ни о чем не слышала. Или хочешь посадить этих остолопов?»
«Боже упаси!» — открестилась Майя. «Пусть сами разбираются с правосудием, без моей помощи, тем более у них вовсе и не Зевс, как выяснилось. Интересно, как же банк будет выходить из положения?»
«Как обычно», — пожал плечами Верман, — «через месяц объявит, что за солидное вознаграждение бриллиант был возвращен владельцам, будто мы не знаем, как это делается».
«А насчет тебя?» — Сёма все правильно сказал. «Меньше знаний, Морецкая, меньше горестей».